подкасты «Радио Свабода».
Привітанне! З вами канал «Свабода Прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці. Гэта старшы аналітык Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, привітанне!
Добры дзень, Юрый, добры дзень зрителям!
А таксама кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Вусаў. Павел, привітанне!
Вітаю, вітаю, спадарства!
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта што будзе з Лукашэнкам, калі Расія прайграе вайну. Ну, пасля харкаўскай паразы гэты варыянт не ўяўляецца такім уж немагчымым. Он ўяўляецца цалкам, як мінімум цалкам імаверным. В самой Расіі ўжо прыгадваюць Мукден, прыгадваюць Цусіму, паразы Расіі ў вайне з Японіяй у 1905 годзе. Але пагаворым пра Беларусь, пра магчымае рэха вот такого развіцця падзеяў. Спадарства, в якой ступені, на ваш погляд, кіроўная эліта Беларусі, чыноўнікі, сілавікі, захоўваюць лаяльнасць, захоўвалі лаяльнасць Лукашэнку, стае прычыны, што за ім, як бы, не бачна, ці бачна, стаіць Расія, стаяла Расія. Расія дастаткова моцная, ці якая уяўлялася моцнай. Ну, а вот уявім сябе, што, як бы, сітуацыя мяняецца. Так, всё-такі пытанне, давайце спачатку пра мінулае. Наколькі вот асновай лаяльнасці беларускіх чыноўнікаў з'яўляецца тое, што за Лукашэнкам стаіць Расія? Павел Мацукевіч.
Ну, я думаю, что в этом смысле влияние России очень велико, влияние Кремля, но вместе с тем его нельзя переоценивать. То есть конкретно, если мы говорим о выборный период, эта поддержка со стороны Кремля, на мой взгляд, имеет и имела, если мы говорим про август 2020 года, ну, чуть ли не ключевое значение. Если бы какое-то время Кремль, можно сказать, выжидал, но если бы чаша весов склонилась не в сторону Лукашенко, а такое могло быть. В принципе, все альтернативные кандидаты, которые шли на выборы эти, они шли не с антироссийской повесткой, и теоретически каждый из них мог устроить Кремль. Так вот, если бы, так сказать, из Кремля поддул, ну, назовем это так, ветер перемен, то кто знает, где бы сегодня был бы Александр Григорьевич. С другой стороны, я бы не переоценивал, так сказать, это влияние, потому что вот, ну, был такой день в году один, а остальные 364 дня в году номенклатура находится все-таки в полном подчинении к Александру Лукашенко. Именно Лукашенко, именно он решает судьбу каждого чиновника, так сказать, и, ну, я не помню случая, чтобы кого-то сняли, потому что попросил Кремль или надавил Кремль. В этом смысле он находится, ну, полностью автономен.
Іншымі словамі, тэарэтычна, калі, умоўна кажучы, мы з гэтага ўраўнення выносім Кремль, ці Кремль робіцца слабым, Кремль робіцца роспачным, то, нагул кажучы, не факт, што чыноўнікі і сілавікі як бы таксама ўпадуць у роспач, ці разбягуцца, ці перайдуць на бок народа. Ці так? Так ці не?
Ну, при определенных обстоятельствах, конечно, и такое возможно, но ведь Лукашенко не статичный наблюдатель за ситуацией. Он, в общем-то, к этой ситуации тоже, я думаю, очень тщательно готовится. Готовится, я думаю, что он пришел раньше, чем Путин к власти. Я думаю, что он рассчитывает на то, что он его у власти тоже и переживет. И, как мне кажется, он готовит в России необходимое лобби на случай, если в России произойдет транзит власти от Путина, ну, Путину номер два, или если в России произойдет радикальная смена власти. Как он готовится? Ну, вот в частности, в частности, обеспечивая лояльность российских губернаторов. Он практически, ну, если не еженедельно, но каждый месяц принимает на самом высоком уровне российских губернаторов. Да, там есть важный экономический блок, потому что торговля со многими российскими регионами, ну, просто превышает объемы торговли там, с суверенными государствами. Там, Ленинградская область 700 миллионов долларов товарооборот. Вот. То есть это очень значимо, с одной стороны. Но с другой стороны, это вот обеспечение политической поддержки своего лобби на случай, если в России, в Кремле произойдут перемены.
Павел Вусов, вот Павел Мацукевич пригадал 20-й год, жнівень, и он так само пригадал вельми короткий период, коли певний такий, як би, розтірянс, певна двухсенсовність політики Кремля. З одного боку, ну так, Лукашенко повіншував, я вибачаюсь, ну так, Путін повіншував Лукашенку, але у білоруській турмі сиділи вагнерівці, але тон російської пропаганди був, ну, принаймні, двоїстий в перші дні. Тоді я пам'ятаю Маргариту Симонян, після того, як її журналіста посадили на Окрестіна, сказала, що от це фашисти. Тобто імпульси були різні. Тим не менш, ОМОН на Окрестіна катував, ОМОН на вулицях бив, номенклатура не сыходила, ну, принамсі, высокого узроўню. Ну, вот такі, як наш сьогоднішні суразмоўца Павел Мацукевич тады сышоў, а, скажем, Владимир Макей, які асоціаваўся, як бы, з ліберальнай ці прозаходній лініяй, ну, вот он, як бы, встал плечо до плеча з Лукашэнкам в той момант, калі пазіція Крамля была яшчэ незразумелай. Чаму? Вот адказ на маё пытанне. Наколькі яны як бы тримаються за Лукашенку, тому що бачить за ним Кремль Путіна?
Ну, це основна мотивація, бо і з 20-го року один елемент зовнішньої вонкової легітимності, внутрішньої легітимності базується на підтримці Кремля. І без цієї підтримки, коли б Путін не повіншував, чи вогулі почав би критикувати Лукашенка і казати про необхідність сходу, то система б вельми хутко розсипалася. Путін чекав його на оточення, чекав він для того, щоб поставити Лукашенка перед критичним вибором, змусити його до соступок, тої, що і було зроблено. Другий момент, чому, напевно, Кремль мог змінити підход і до Лукашенка, і до того, що відбувалося у Білорусі, это пробуджение национального мотива, то бок национальные протесты, протесты под бело-червоно-белыми стягами, национальная риторика, ориентация на то, что Беларусь является незалежной и повинна такой заставаться, вельми моцно напужали Путина. Я думаю, что вот фактор национализации электоральной кампании, он отгулял свою ключевую роль у выборы тактики Путіна у дочиненні до Лукашенка. З одного боку, він
Павел,
його
давайте,
притиснув.
Я вас вибачаю, я вибачаюсь. Давайте вернемся до той теми, якою я задав. Ми пригадуємо 20-й год, один для того, як спроєцировати на певний сценар. Коли, умовно кажучи, мінус Росія, или Росія слабая, Росія в розпачі, Росія, яка проіграла війну. І в цій ситуації силовики, чиновенство рассыпется, як ви сказали, чи ні?
Я зрозумів питання, у цій ситуації конкретно відказую, що до апошнього чиновенства, вищейші силовики будуть триматися за Лукашенка. Тлумачу чому? Тому що за два роки вони пов'язані кривою, вони пов'язані репресіями і терором. За два роки вони зрозуміли, що без підтримки Путіна і Москви, коли відбудуться демократичні переміни у Білорусі, їх чекає не вельми приємний льос. Це перший момент. Другий момент. Для чиновенства російсько-совєтського нема на сьогоднішній день іншого опірища, як тільки опиратися на Лукашенка. У 20-му році їх орієнтації формувалися підходом Москви. Ось Москва нейкім умоўным чынам ускосна падтрымлівала там бабарыку інфармацыйна, не інфармацыйна. Для шэрагу чыноўнікаў гэта быў фактар такога калібання, чаго ніколі не было, як і для сілавікоў. Але як толькі стала ясна, што Крэмль арыентуецца ў іншы бок, яны пераарыентаваліся на рэжым Лукашэнка. Яны не арыентуюцца і не арыентаваліся на нацыянальныя сілы. І гэта праблема. Іх фактарам сённяшняга выжывання, калі ў 20-м годзе фактарам іх выжывання была, быў Крэмль плюс Лукашэнка, ці Крэмль плюс хтосьці іншы, то сёння пасля паразы Москвы ў вайне для іх будзе выключна фактар апірышча Лукашэнка, бо іншага лёсу і будучыні для сябе яны не бачаць. Менавіта пасля тых чыстак, умоўных рэпрэсій, пасля таго, як яны былі актыўна ў гэтыя чысткі ўключаны, так, апірышча для сістэмы агульна, яно будзе развальвацца, не будзе вонкавых элементаў падтрымкі знешняй для стабілізацыі рэжыма Лукашэнка, як гэта было пасля 20-го году. Гэта можа спрыяць стварэнню умоваў для унутраных працэсаў дэкансалідацыі, але чынавенства ў тым выглядзе, ў якім яна сёння існуе, сілавікі, у тым ліку войска і карніцкія структуры, яны будуць да апошняга абапірацца на Лукашэнка, бо гэта іх фактар фізычнага вытрывання.
Ясна. Яшчэ адна тэма, это ці зможа Лукашэнка пераарыентавацца на захад ад Расіі, якая пацерпіць, пацярпела ў нашым гіпатэтычным сцэнарыі паразу. Павел Мацукевіч, вы недавно апублікавалі на этот конт артыкул у «Зеркале». Ну, вот, калі прыгадваць досвід другой сусветнай вайны, то можна прыгадаць лёс розных саюзнікаў нацысцкай Нямеччыны. Мусаліні, Цісо, Квіслінг – это петля. Але з іншага боку, кароль Міхай Румыніі, Маннергейм, лідар Фінляндыі, Франка, лідар Іспаніі, все воювали, дарэчы, на баку Нямеччыны. Все шесть. А лёсы такие розныя. Вот для Лукашэнкі лёс Міхая, Маннергейма, Франка, з уліком того, што вы ведаеце пра Захад, што вы ведаеце пра Расію, што вы ведаеце пра Лукашэнка, такі сцэнар магчымы?
Я думаю, вполне. То есть этого точно нельзя исключать по многим причинам. Ну, хотя бы по той, что он до сих пор, как бы там ни было, в эту войну не вступил. То есть белорусские войска не пересекли границу Украины. Более того, когда война началась, и он понял, что это не будет блицкригом, он тут же попытался, в общем, изменить свою роль в этих событиях и смог организовать первые переговоры на территории Белоруссии, России и Украины. Несколько раундов прошли на территории Беларуси. Несмотря на то, что это был военный плацдарм, с которого шли войска, ракеты летели, самолеты и так далее. Кроме этого, ведь они сейчас с Путиным фактически поменялись ролями. То есть Путин стал в мире злодеем номер один, а злодеяния Лукашенко, они, ну, несколько, так скажем, поблекли. Вот. А на расстоянии времени и каких-то дальнейших событий, то есть каждый день войны увеличивает вот этот негативный багаж восприятие Путина и, соответственно, уменьшает масштаб с точки зрения восприятия преступлений Лукашенко. Вот, поэтому и это дело очень важное, понимаете, к тому времени, когда действительно наступят какие-то переломные моменты во всей этой истории, а это, на мой взгляд, может быть 24-й год выборы в России, 25-й год выборы в Беларуси, к этому моменту произойдет однозначное какое-то обновление в Европе, придет новая волна политиков, возможно, хотя там основные только переизбрались. Но, в общем, восприятие на расстоянии злодеяний Лукашенко, если он не совершит до этого момента каких-то, не влипнет в какие-то истории, не ввяжется в войну, то цілком возможно, що йому удастся викрутитися. Я не готов говорити, ну, мені як-то сложно представить, що дійсно його будуть серйозно воспринимати, ну, дати якісь гарантії безпеки, согласитися на транзит, ну, скажемо, що він остается в безопасности, но не участвует, допустим, в выборах 25 года и потихоньку уходит с политической сцены. Вот такие варианты развития событий, мне кажется, вполне реалистичны. Плюс у него есть все-таки ресурс, с помощью которого он может заинтересовать западные страны. Ну, огромное количество политзаключенных, которые сидят в тюрьме, он их всех может выпустить. И тем, так сказать, создать благоприятный фон для завязывания, так сказать, диалога с Западом.
Павел Вусов, и то же вам питание. Вот одна тройка и другая тройка. По идее, Запад Лукашенко не доверяя, он двойче, как бы... опікався на нормалізації відносинів з ним. А крім того, ми все ж таки говоримо про гіпотетичний варіант, коли Росія проіграла. Ну, може не так, що ВСУ там іде парадом по Красній площі, але тим не менше, Росія проіграла. Це інша ситуація. І може в цій ситуації той же Захід, якби не вірячи Лукашенку і ведаючи, з ким він має на увазі, ну, сходячи зі своїх інтересів, подумає, а може бути посприять змінам в Білорусі, а не гуляти з Лукашенком в гульню Міхаєм Енергейма Франка.
Треба тут ще улічувати не тільки Захід, а фактор України. Бо
ми особливо про її потім поговоримо.
Буде гуляти в цьому дуже важливу роль, а не підход Заходу. Але ви тут слушно зауважили. Раніше це загулювання з Лукашенка, вони будувалися на простій речі. Заховання суверенітету і вірування у міф того, що Лукашенко – це гарант незалежності і суверенітету. І навіть коли Лукашенко авторитарен, його варто підтримувати для того, щоб Росія цілком не загорнула Білорусь, не контролювала Білорусь, бо він відбивається, він не чекає просовування інтересів Росії у Білорусі, він не признав Абхазію, Повночну Осетію, Повдньову, він не признав анексії Криму, це давало йому шанс для геополітичного розвороту і гульні, і Захід на це куплявся, як ми. Все вельми добре пам'ятаємо. Зараз такого фактора не буде. Коли відбудеться найбільш оптимістичний сценарій, безумовно, Росія вимушена буде підписати ультиматум чи умовну капітуляцію, демілітаризуватися, то гуляти з Лукашенко вже не буде. Я думаю, що перед Лукашенко, бо не буде ніякого сенсу, буде поставлене питання з ходу, ніхто не буде тушувати його на злочинство, ніхто не буде забувати.
Павел, я вас перепиню. Одну секунду. Павел, коли це буде якби капітуляція, як Німеччина в 45-му, це, звісно, один сценар.
Але
є сценари, якби порази Росії, скажімо, в Кримській війні. Ну так, вона підписала, якби... в певному сенсі капітуляцію, але це не тотальна капітуляція. Петербург не був окупований тоді. Вот.
Розумію. Да. Коли буде такий сценарій, і система, коли ми кажемо про поразу, ми означає, що буде внутрішній кризис. Коли Росія заховується у таким кшталті, у яким вона заховується, але, ну, умовно, підписується пірамір'я і нічого катастрофічного у Росії самої не відбувається, вона залишається на фундаменті авторитаризму, то у Лукашенка навіть можливості згуляти не буде, бо будуть стояти російські війська у Білорусі, вони там застануться, і Лукашенко слова ніякого не скаже, бо буде придушений Путін. Тому тільки виключно ніякі гульні, ніякі розмови могли б пошатися в умовах відсутності російського фактору у Білорусі, військового фактору, політичного, економічного. А слабость Росії, коли ось гэтыя фактори будуть знесені, і Росія вже не буде мати можливості впливати на Білорусь ніяким чином, бо буде зайнята своїми проблемами. Тобто з Лукашенко ніхто розмовляти не буде, буде жорсткий ультиматум, як Павел сказав, сход при певних гарантіях фізичної безпеки, але без нейкіх прамежкавых дамоўленасцяў, сыход, новыя выбары і дэмантаж аўтарытарнага рэжыму. Не думаю, што нехта будзе ў доўгую без сэнсу гуляць з Лукашэнка.
Павел Мацукевіч, у вас ёсць пярэчанні на тое, што сказаў Павел Вусаў?
Ну, мне кажется, Павел категоричен достаточно. Все-таки вот это как, когда эти заявления никогда больше, никогда. Ну, опять же, вот была принудительная посадка самолета в Беларуси, осуществленная Лукашенко, и сразу звучали голоса, ну, действительно, никогда больше с ним не будем контактировать, а потом случается миграционный кризис, и прям дважды звонит ему Ангела Меркель. Вот. И после этого и Макрон с ним связывался, и президент Швейцарии с Макеем контактировал по телефону. То есть, ну вот я бы не был настолько категоричен в этом. Ну и, знаете, мы говорим о войне, победе. Там, вот мне тут вспоминается мысль Льва Троцкого о том, что можно предсказать войну, революцию, но нельзя предсказать последствия осенней охоты на утку. То есть много разных факторов, которые мы не в состоянии сегодня учесть. Но оглядываясь назад на тот исторический опыт или примеры, которые вы привели, на опыт выживания самого Лукашенко, вот эти все 28 лет, а ему уже многократно пророчили, так сказать, уход со сцены, назовем это так. Ну, вот этот вот весь опыт, он не подтверждает, ну, то есть не дает возможность быть категоричным, что нет. Он не выкрутится, он не уцелеет. К тому же, понимаете, опять же, Запад сейчас, ну, действительно потерял интерес, возможно, считает белорусский вопрос российским, не видит смысла и так далее, война, заняты. Ну, очевидно, другие темы и другие вопросы. Но вместе с тем, вы говорили вот до этого, если отнять от Лукашенко Кремль, вот что произойдет с номенклатурой. А если, я задам другой вопрос, вот если бы Запад им задался, а если отнять у Путина Беларусь как плацдарм, что станет с военной операцией, с дальнейшими планами и так далее? Да, сегодня происходит или произошло контрнаступление Украины, но это же не победа в войне. Ну, то есть я не был бы настолько категоричен и скорее придерживаюсь мнения, что ему все-таки удастся выкрутиться, если только он не встрянет в войну вот, и воздержится от каких-то действительно... не влипнет в очередную историю.
И еще один сюжет, який Павел Вусов уже пригадал, это Украина. Ну, вы, Павел, написали такие довольно смелый текст у себя в Фейсбуку, что, как бы, коли Россия проигрывает, то, ну, грубо кажучи, Украина идет в извольный поход в Беларусь. Как бы для того, чтобы покарать агрессора, ну, суагрессора, помагатага агрэсара, і з пэўных геапалітычных меркаванняў в Украіне даволі папулярная ідэя рэгіянальнага лідарства, а тада, каля Украіна будзе пераможцай, то будзе драйв. Ёсць пол Каліноўскага, які фактычна ставіць сябе на мэце, што мы вогулі тут ваюем для таго, што потым вызваліць Беларусь. Але ведаеце, ну вот мы бачым, скажам, ва взаємаадносінах з Беларусь оппозиции, Украина нават зараз заходить со своих национальных интересов, с того, як яна их уявляє. Не с того, что там штосьці не ведают, это такая, ведаете, осветницкая иллюзия. Людям штосьці можно растлумачить, и яны зменят свою позицию. Они не зменят свою позицию. Так вот, не с того, что вы хочете, ти Павел Мацукевич хотел бы, ти пол Каліноўскага, а что хоча и будет хотеть в выпадку поразы России украинская элита. Накольки в речище вот гэтага ваш сценар, так бы мовить, вызвольного похода Украины на Минск, насколько он реалистичный?
Так, одразу поправка и вельми серьезная. Я не казал, нигде не писал про то, что Украина, украинские войски пойдут в вызвольный поход на Минск. Нигде про это не писал, нигде это не казал. Я казал, выключно сыходишь из интересов Украины. В интересах Украины каб Беларусь была демілітарызавана, каб з боку Беларусі не было больш пагрозаў вайсковага характару у дачыненні да Украіны, то бок каб там не было ніводнага расійскага вайскоўца, ніводнай расійскай базы. І безумоўна, Украіна зацікаўлена ў тым, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай, бо аўтарытарызм Лукашэнка паказаў сутнасць сваёй унутранай і знешняй палітыкі. У гэтым кантэксце абсалютна рэалізавана можа быць падыход в ультыматыўнай форме. На першым этапе гэта патрабаванне ад Лукашэнка вывесці з тэрыторыі Беларусі усіх расійскіх вайскоўцаў. У іншым выпадку па тэрыторыі Беларусі і па вайсковай, перш за ўсё, інфраструктуры вайсковай расійскай Беларусі будзе нанесены удары кропкавыя бавоўны, як гэта робіцца па тэрыторыі Расіі сёння. Другі момант – гэта адвод беларускіх узброеных сілаў ад мяжы з Украіны на 50-100 кілометраў для демілітарызацыі, могуць быць пакінутыя памежныя войскі. І, канешне, праграма «Максимум» – это праграма «Мінімум», якая з большага упэўнена і катэгарычна кажу, што хутчэй за ўсё яна і будзе рэалізаваная пасля паразы Москвы, бо зараз толькі змяняецца рыторыка, але не змяняецца падыход, але думаю, што зменіцца падыход. Ну і, канешне, праграма «Максимум» – гэта дэмакратызацыя Беларусі. Што тычыцца…
Пры дапамозе палку Каліноўскага?
Ну, не абавязкова гэта будзе рабіцца вайсковым чынам, гэта можа рабіцца ціскам, тым ліку міжнародным ціскам. Я не думаю, што Украіна аж так зацікаўлена ў перанясенні вайны ў Беларусь. Ну, не ляжыць гэта ў інтарэсах, каб ў Беларусі пачалася вайна. Ну, ніяк. І полк Каліноўскага, і вось такія кропкавыя удары, гэта хутчэй будзе фактар псіхалагічнага ціску на Лукашэнка, падрыў асновы ягонай, так бы мовіць, вось стабільнасці і здольнасці кантраляваць сітуацыю з падзяваннем на тое, што гэта паспрыяе унутраным палітычным зменам, трансфармацыі і зрананню унутранай, скажам так, рэвалюцыі пры актыўным удзелі апазіцыі іншых знешніх сілаў для таго, каб замяніць Лукашэнка. Бо Лукашэнка ўже ні ў якім выпадку не можа быць партнерам, паручыўшы не толькі міжнародныя там адносіны, но і нават зламаўшы дамову аб сяброўстве і супрацы з Украінай ад 91-го года. Таму якраз такі ў інтарэсах жыццёвых Украіны, каб з аднаго боку Беларусь была демілітарызавана, і гэта прасцей зрабіць, чым у дачыненні да Расіі, а з іншага боку, як ужо і Павел казаў, гэта адарванне Беларусі ад усіх саюзаў з Расіяй, каб аслабіць і зрабіць з Расіі перыферійную дзяржаву і паспрыяць дальнейшаму яе унутранаму абрынанню. Ось што ў інтарэсах Украіны. Ці гэта будзе зрэалізавана? Это ўжо другое пытанне. Ўсё, канешне, будзе залежыць ад таго, як разгарнуцца падзеі далейшыя на ўсходзе і на поўдні.
Павел Мацукевіч, і ваш прагноз выпадку паразы Расіі, што будзе рабіць Украіна адносна Беларусі? З улікам розных фактараў і таго, што яна ідзе ў еўразвяз, а ў еўразвяза свае ёсць меркаванні на этот конт, ну тое, што ў них будзе, в прынцыпе, краіна разрушана, разбураная. З іншага боку, ў них, канешна, будзе драйв, так бы мовіць, мы перамаглі. І можам яшчэ, так сказаць, і можам яшчэ дзе-небудзь, как-небудзь перамагчы, не абавязкова ваеннай сілай. Ну і плюс пол Каліноўскага, так сказаць, у хлопцаў інтэнцыі абсалютна выразныя, і тады яны таксама будуць этімі пераможцамі. Вот розныя баланс. На чым сэрца супакоіцца?
Ну, канешне, прайзайці можа всё што угодна, но я думаю, сложна объяснять Украине, в чем ее интересы состоят в Беларуси. Ну, именно мне, как белорусу. Им, конечно, виднее, но исходя из того, как они сейчас или до этого момента поступают, я думаю, что поражение России закончится поражением России. Точка. Почему? Ну, вот смотрите, к чему привели обстрелы русскими с территории Беларуси Украины? К тому, что как минимум к тому, что в Украине радикально поменялось отношение к Беларуси и к белорусам. Я думаю, что точно так же, как только первая ракета, неважно кем пущенная, полком Калиновского, но вот с территории Украины, пересечет границу и окажется на территории Беларуси, приведет к каким-то разрушениям, и не дай бог мирные люди погибнут, вот с того момента радикально поменяется и восприятие Украины и вообще всей этой истории в Беларуси. То есть плюс станет минусом. Второй момент важный. Не нужно забывать, что Украина ведет эту войну не одна. Ключевую финансовую, военную нагрузку, вот как бы, так сказать, вооружение и деньги на все это дело и восстановление в будущем будет осуществляться за счет Европы. И осуществляется за счет Европы, США, Европы. То есть они платят эти деньги. Но если говорить о Европе, которая... США, ладно, это отдельный сюжет. Европа, как мне кажется, не заинтересована в конфликте. Если вот анализировать поведение европейских лидеров, главных, Германии и Франции, они готовы сегодня были бы подписать мирный договор. Собрать, так сказать, накрыть столик, дать ручки, бумагу, чтобы Украина и Россия согласились на мир. То есть я не вижу, ну, вот, перспектив,
что... На мир с российскими аннексиями.
Я не думаю, что в глубине души Шольца или там Макрона действительно интересует, на чьей карте будет город Луганск. То есть если с этим согласится Украина, с этим согласится и Франция. Если с этим согласится... Ну, возможно, там будут какие-то свои геополитические интересы. Но в принципе, принципиально, если рассуждать, и особенно с точки зрения там, европейского обывателя, я думаю, это не критично. Потому что война дорого стоит. Любой день войны, день наступления, обороны, он обходится дорого. И за это платят... Европейский Союз, ну, в том числе. Ну, вот, наверное, так. Как мысли потерял немного, но, я думаю, ответ понятен.
Я зрозумел. Добре, дякую великі, поважаные глядачі. Я нагадаю, что с нами был політичний старший аналітик Центру нових ідей Павел Мацукевич, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов. Дякую вам, господарство. А нашим глядачам я нагадаю, що вони можуть писати своє міркування, свої оцінки, з яким з Павлов вони згодні, з чиїм прогнозом вони згодні, ті не згодні, відповідно. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події і на полі боя, і, як би мовити, на дипломатичних пляцовках, і як це буде відбиватися на льосі Білорусі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.